Анфиса Ширшова. «Бестиал 2. Одаренные. Пролог». Крупные лапы снежного барса оставляли след на нетронутом ни одним существом снежном Насте. На сотни миль вокруг не было ни души. Только он — король скалистых склонов и ущелий. Из пасти животного вырвалось облако пара. Он оттолкнулся мощными задними лапами и перескочил через разлом, забираясь все выше в гору. Солнце уже давно скрылось за одной из сотен вершин горной долины Оникса, а барс по-прежнему продолжал свой путь. Перемахнув через очередной горный хребет, он вскоре оказался на равнине, лежащей между двумя неприступными скалами. Барс побежал вперед, зорко глядя по сторонам. Но снежный покров оказался коварной ловушкой. Под тонким слоем снега, который вечно сдувало постоянными ветрами, прятались острые ледяные пики. Зверь напоролся лапой на острие, взвизгнул и... «Оливия, вернись!» Взволнованный голос Джоша вырвал девушку из сознания животного. «Я могла...» «Нет!» «Сколько времени ты провела вот так?» Джош откровенно злился, но при этом бережно подхватил девушку на руки и понес ее в вездеход. Финеас, ворон Оливии, возмущенно крикнул и подлетел к их транспорту. «Не знаю». Она огляделась и, наконец, поняла, что время приближалось к полуночи. «Кажется, с полудня. Ты в своем уме. Посмотри». Джош провел ладонью по ее щеке и показал Оливии свои почерневшие пальцы. «С твоими глазами опять что-то не так. Из них течет черная кровь». Лив внезапно осознала, что едва может шевелить руками. Слишком много сил она отдала сегодня. «Прости, но я, наконец, зашла гораздо дальше, чем обычно, и мне сложно остановиться». «Лив», — вздохнул Джош, привел ее лицо в порядок и поцеловал в уголок губ. «Тебе пока трудно понять, что пользоваться даром постоянно попросту невозможно. Расплата за это слишком большая. Теперь в ближайшие несколько дней ты не сможешь прибегнуть к силам бестиала. Помнишь, что стало с Блейком после того, как он вытащил меня с того света? Он провел 4 дня в коме. Пожалуйста, обещай мне, что не станешь больше так издеваться над собой». Она погладила его шею ладонью, взъерошила волосы и поцеловала. «Я постараюсь». Джош завел мотор, а Лив смотрела в окно и думала о том, исполнит ли барс ее приказ. Глава 1. Весна — удивительный период. Природа пробуждается ото сна, стряхивает с зеленого покрова снег и ледяное крошево, украшает свои владения цветами и плодами, согревает уснувших животных, дарит им силы и провожает в новый сезон. А еще она дает сигнал самым своим отвратительным тварям проснуться и жрать все, что они найдут на своем пути. Блейк перехватил взгляд Баррета. Оба сейчас находились на стене и наблюдали, как монстров разрывают на куски взрывами. И указал на 4 ламии, которым удалось добраться до стены. Чудовища в ярости врезались в монолитную стену, скребли по ней когтями и даже пытались грызть, страшно раззевая зубастые пасти. «Подаришь мне парочку?» — крикнул целитель главе Оникса, и тот усмехнулся. «Давненько я не видел, как ты стреляешь», — кивнул Бар. Блейк поднял винтовку и прицелился. В Ониксе умение стрелять приравнивалось к такому же необходимому навыку, как ходьба. Этому учили даже детей, что уж говорить о целителях. Расстояние до ламий было немаленьким, но Блейк выстрелил довольно уверенно. Пуля вылетела к цели, а винтовка, наоборот, подалась назад, толкая Блейка в плечо. Но отдача мало его занимала. Он сделал еще один выстрел, и ламия, наконец, обмякла у стены, раскинув неправдоподобно длинные руки. К нему присоединились и другие снайперы, но Блейк успел уничтожить еще одну тварь. Итого 2 монстра. Немного, разумеется, но он вообще не должен был этим заниматься. Блейк был целителем, одаренным, которого в Ониксе очень почитали. И оберегали. Вот и сейчас Барретт, хлопнув его по плечу, предложил. «Может, спустишься к палаткам? Там сейчас Кит. Форестер скоро отправится в город. мягко, но в то же время настойчиво возразил Бар. «На стене мне ничего не грозит. Монстры не могут ее преодолеть». Барату хватило ума не напирать. Он кивнул и отошел к группе военных. А Блейк вновь решительно схватился за винтовку. Но почти сразу ощутил пристальный взгляд, впившийся в его затылок. Оглянувшись, он увидел небольшой отряд неодаренных. Они частенько держались обособленно от усмирителей, за глаза называя их мутантами. Блейку показалось, что до него никому из них не было дела. И все же... Взгляд его как-то сам собой выхватил из толпы стройную девушку с копной золотисто-русых волос, прикрытых на макушке беретом цвета хаки. Рубашка того же оттенка была расстегнута, демонстрируя графитовую майку, облепившую плоский живот девушки. Она болтала с парнями, время от времени улыбаясь. Но Блейку показалось, что плечи ее были напряжены. Он отвернулся, с силой сжимая оружие. Блейк знал ее. Это Рори, неодаренная, еще в юном возрасте, решившая вступить в армию Оникса. Ей недавно исполнилось 25. Военные поздравляли ее в лагере как раз в тот день, когда Блейк заступил на дежурство. Они никогда не общались, но между ними что-то было. Какая-то непонятная ему связь. Блейк даже не мог сказать, что она нравилась ему. Нет. Но он постоянно замечал ее в толпе, натыкался взглядом в столовой лагеря, замедлял шаг, когда проходил мимо нее на стене. Ему всегда казалось, что он ей ненавистен. Доказать это Блейк не мог. Но иногда их взгляды пересекались, и он чувствовал ее неприязнь. Целитель тряхнул головой, отгоняя мысли о девушке. Он определенно никогда не причинял ей вреда, поэтому и разбираться с ее агрессивными тараканами уж точно не ему. Блейк постарался сосредоточиться на новой цели, еще одной лами, подобравшейся к оборонительной 10-метровой стене. Он уже собирался сделать выстрел, но его опередил другой снайпер, и Блейк с досадой выругался. Ему снова напомнили его место, подальше от монстров, в безопасности. 8 лет назад в Ониксе случилась катастрофа. Массовый прорыв лами. Монстрам тогда невероятно повезло. Они сделали глубокий подкоп под стену, минуя установленные наверху мины, и выползли прямиком в военный лагерь. Усмирители и солдаты сработали слаженно, почти не мешкая схватились за огнеметы и винтовки. Но и ламии успели нанести непоправимый вред, потому что место их вылазки по несчастливой случайности оказалось рядом с палаткой целителей. В те годы в Ониксе их было 8, а теперь осталось только 2. Отец погиб именно в тот день, а сам Блейк опоздал на сборы, объявленные главой, потому что накануне остался у одной усмирительницы, с которой, как ему казалось, у них что-то могло получиться. Та мальчишеская выходка спасла ему жизнь, но Блейк до сих пор чувствовал вину перед остальными погибшими. Как будто он должен был лежать с ними, истерзанный монстрами. Джош уверял, что это глупые мысли, что нужно ценить жизнь и оставшуюся у него возможность помогать жителям Оникса. Но в Блейке тогда как будто что-то сломалось. Целители сами по себе были ребятами довольно нелюдимыми. Тех, кого они подпускали к себе, можно было пересчитать по пальцам. Блейк по-настоящему близок был лишь с Джошем, Китом Форестером, еще одним целителем, стариком Трэвисом, а теперь еще и с Оливией. С ней ему от чего-то было легко, и какое-то время он даже думал, что влюбился в нее. И за эти размышления ему было искренне стыдно перед Джошем. Но однажды его поразила мысль о том, что он правда рад за Лив и друга. А значит, его чувство — это не любовь. Это что-то теплое, близкое и родное. Может быть, он видел в этой девушке младшую сестру, поэтому так быстро привык к ней. И именно он помог раскрыть ее уникальный дар — дар бестиала. Барретт, глава Оникса, тоже был симпатичен Блейку, и все же близкими друзьями они не считались. Бар обожал шум, попойки с друзьями-усмирителями и красивых женщин. Блейк же избегал толп и с любовью решил завязать. Такова природа целителей. Им комфортнее находиться в знакомой среде, выполнять то, что умеют, не чесать языком направо и налево. С годами Блейку стало сложно завязать разговор с малознакомым человеком, поэтому в свободное время он скрывался в своем доме на отшибе Оникса. Тех, кого он когда-то вылечил, Блейк не запоминал. Лица стирались из памяти вместе с утекавшими силами, которые он отдавал, пользуясь своим даром. Недавно один из членов совета, отец Кэсси Брук, внезапно попросил Блейка наконец выбрать себе пару. С таким же заявлением он обратился и к Форестеру, заставив обоих целителей врасплох. Кит был старше на 5 лет и в свои 38 уже свыкся с одинокой жизнью. Блейк знал, что он некоторое время встречался с неодаренной девушкой, но та в итоге предпочла Киту усмирителя. После этого друг совсем закрылся и стал нелюдимым. Приятелей у него было даже меньше, чем у самого Блейка. А совет вынуждал их каким-то образом создать семью и родить еще целителей. Что само по себе было не таким уж вероятным исходом в семье со смешением даров. На Лакрите одаренных всегда было меньше, чем обычных людей, но и среди наделенных божественной силой была своя градация. Усмирители плодились легче, чем прорицатели и целители, и многие беспокоились о том, что последние две ветви одаренных скоро вымрут. И переживания эти были небезосновательны. Сейчас в каждом из 5 городов материка Лакрит осталось всего по 2 целителя и по 3 прорицателя, а этого было катастрофически мало. Блейку было известно, что один из целителей города Чарльстон женился на усмирительнице, и у них родились 2 детей. Оба получили дар матери. В городе Даллер история оказалась похожей, только местный целитель женился на неодаренной, и дети их родились обычными людьми. Блейк отчего-то не желал думать о своей возможной свадьбе. Он не хотел связывать себя узами с человеком, которого не сможет полюбить так, как муж должен любить жену. Кит вроде бы считал так же, поэтому они оба зашли в тупик. Но совету на это было наплевать. Монстры в горной долине плодились на зависть остальным жителям Лакрита, а вылечить сложное ранение было под силу только целителям. Вечером в палатку Блейка вошел Барретт. В период активности Лами глава Оникса часто оставался на военной базе, уже привычный к местным суровым условиям. «Есть новости», — заявил он, замерев на пороге. Блейк сидел за узким столом и заполнял табель о расходе боеприпасов. Все подлежало строгому учету, потому что ресурсы их были не безграничны. «Нападение?» — нахмурился Блейк, торопливо откладывая ручку.
«Нет, пока тихо», — качнул головой Бар. «Слава богам! Денек выдался жаркий».
«Так что за новости?»
«Совет всерьез взялся за вас с Китом. Не стал ходить вокруг да около, Барретт. Вас всего 2, Блейк. Это никуда не годится».
«Меня уже оповестили о том, что пора подумать о свадьбе», — буркнул целитель, вновь схватив ручку.
«Нет, друг, все и правда серьезно. К нам едет 1 целительница из Декстера».
Блейк медленно поднял голову и уставился на Барретта. Тот развел руками и вдруг выпалил.
«Охренеть! Ты бороду сбрил!»
«Укоротил», — сдавленно ответил парень. Он и правда 5 часов назад расстался с лишней растительностью на лице.
«Выглядишь 5 лет моложе».
«А ты как будто знал!» — хохотнул Бар.
«Решил таким образом приманить девчонку из Декстера?
Она, кстати, совсем молоденькая, только-только исполнилось 19».
«Ты шутишь? Мне 33, а Кит на 5 лет старше меня».
«И что? Вы оба как раз в самом соку. А тебе вообще грех прибедняться. Оказывается, без той огромной бороды ты вполне смазливый парень. Голубые глаза, темные волосы. Девчонки таких любят».
Блейк сжал кулак и приложил его к губам, пытаясь не взорваться.
«Значит, эту девушку везут кому-то из нас. Совет решил скрещивать целителей, как скот».
«Ну, я бы не стал называть это так», —
пробормотал Барретт, перекатываясь с пятки на носок.
«Слушай, Блейк, это разумно. Без целителей нам всем звездец. И ты это знаешь не хуже меня.
Ты бы смог?» Глядя на главу Оникса в упор, спросил парень. «Смог бы лечь в постель с девушкой, которую ни хрена не знаешь?»
«Да»,
— даже немного оскорбленно отозвался Барретт.
«Черт возьми, смог бы, конечно. И делал это уже не раз».
Блейк скривился. Не тому человеку он задал этот вопрос. «Ладно, постель — это одно, многих случайный секс не смущает. Но мы говорим о семье, о детях. Это серьезно, Барретт? Это совсем другое».
«Так может, эта девчонка тебе понравится?»
«А если нет?»
усмирительно хмурился, а затем, явно теряя терпение, строго сказал.
«Совету плевать, от кого залетит целительница из Декстера. Главное, чтобы вы как следует размножались. Нам больше не нужна лотерея, когда родители из разных каст. Чистая кровь — вот что спасет ветвь целителей. Я все сказал, Блейк, выбора нет. И не строй из себя мученика. Твоя задача — всего лишь заниматься сексом с девушкой. Охренеть. И мне еще приходится тебя уговаривать».
Он стремительно покинул палатку, оставив Блейка кипеть от злости. Совет действительно закусил у дела и загнал их с Китом в ловушку. Глава вторая. Когда на следующий день Форестер сменил Блейка, оба целителя обменялись мрачными взглядами.
«Ты уже в курсе?» — все равно уточнил Блейк у друга.
Тот потер шею крупной ладонью и задрал голову, рассматривая купол палатки.
«Да, проклятие. Блейк, ей 19, а мне 38. Почти 20 лет разницы. Вдруг ты влюбишься?»
Кит невесело усмехнулся и качнул головой. «Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Мы исцеляем членов совета, а что получаем взамен?» Блейк был на стороне друга, но в то же время понимал, что им, целителям, давали достаточно времени на то, чтобы продлить род. И к чему это привело? Целители теперь на грани вымирания, и с этим точно нужно было что-то делать. И, похоже, за это отныне отвечали исключительно Блейк и Кит. Они единственные хоть как-то подходили этой девушке по возрасту, а оставшиеся свободные целители были гораздо старше. Эти мысли прочно заняли сознание Блейка, и когда его багги подъехал к дому, он даже не заметил неразлучную парочку, Оливию и Джоша. Они прохаживались по участку, разглядывая клумбы, оформленные самим Блейком из гальки с озера Азур. Он выращивал некоторые целебные растения, решив, что это удобнее, чем бродить по лесу в их поисках в те редкие моменты, когда ламии неактивны.
«Что стряслось?» — спросил Блейк, бросив багги у пристройки.
Джош положил ладони на плечи Лив и с явным беспокойством в голосе произнес.
«Вчера Оливия слишком долго находилась в сознании зверя, и из ее глаз потекла черная кровь. О, ты сбрил бороду».
Лив выдавила виноватую улыбку, глядя в большие голубые глаза Блейка. Он нахмурился и велел им проходить в гостиную. И девушка, и парень уже чувствовали себя у целителя как дома, потому привычно заняли светлый диван, сняв куртки в прихожей. Блейк невольно отметил, как именно они сидели, рядом, соприкасаясь бедрами, а Джош еще и обнимал Лив за талию. Он отвернулся, сосредоточившись на приготовлении чая. В груди стало щекотно. То ли отголоски зависти, то ли вновь поднявшее голову желание, чтобы и у него было так же. Он не мечтал провести всю жизнь в одиночестве, но ничего не получалось. Ни те люди, ни те обстоятельства и не то время.
«Посмотришь, все ли в порядке, Слив?»
— спросил Джош, когда Блейк поставил на стол поднос с чашками и печеньем.
«Я хорошо себя чувствую»,
— закатила она глаза, хотя цвет ее лица намекал на то, что Оливия несколько лукавила. Блейк сел рядом с Лив и настроился. Вскоре его окутало ее мягкое свечение, возможно, не такое яркое, каким оно могло быть. Но это объяснимо, учитывая, сколько сил она потратила.
«Все в норме», — заверил их Блейк.
«Но отдохнуть еще пару дней не помешает». Плечи Джоша немного расслабились. Он погладил бедро Лив и поделился своей тревогой.
«Разве кровь из глаз — это нормально?»
«Мы мало что знаем о Даре Бестиала. Оливия такая одна. Все, что мы можем, — это наблюдать за развитием ее силы и изучать, как именно они проявляются. Если я потрачу много своей энергии на целительство, то могу впасть в кому. Вероятно, в случае Бестиала проявление истощения — это черная кровь».
«Я же говорила»,
— обернувшись к Джошу, добавила Лив. «У меня все немного иначе, чем у вас».
«Это меня и беспокоит. Понятия не имею, чего ожидать».
Они переглянулись, но Лив первой отвела взгляд. Однажды Джош попробовал уговорить любимую на использование его дара провидца. Он хотел бы знать, что ждет Лив в будущем, чтобы в случае опасности суметь избежать ее. Но она упорно отказывалась. Пока что повлиять на ее решение он так и не смог. А Блейк между тем задал волнующий его вопрос.
Совет уже просил вас поторопиться с наследниками?»